Юля, у меня есть признание. Привет.
Привет.
Не ожидала, да?
Да, не ожидала.
Вот, а ты мой юношеский краш, когда я увидел тебя первый раз по телевизору, боже мой, думал, знал бы я, что спустя столько лет будем сидеть в одной студии.
Я вырос на ваших выпусках.
Именно, именно. Доброе утро всем.
Привет, привет, Максим Поляков.
Юлия Панкратова, это Breakfast Show. Друзья мои, поставьте нам, пожалуйста, лайк, это очень поддержит нашу команду, ну и поможет YouTube распространить окно с нашей трансляции среди тех, кто еще не включил нас.
Да.
Да, ну а
и, между прочим, да, я вот чувствую некую, пока, знаешь, Панкратова сейчас не пришла еще из новостей, так. Быстро расскажу тебе, что я чувствую некоторую растренированность, потому что давно меня не было в этой студии, и очень хочу лайков побольше. Ребят, поддержите меня, пожалуйста. Знаете, после лета, ох, возвращаться-то.
Все так, ну теперь любимое упражнение, новости.
Да, новости. Ну что ж, еще раз всем привет. Главные новости к этому часу. Начну с истории, которая до сих пор как-то вот не прояснилась. Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало сообщение, в котором говорится о ликвидации корреспондента ГТРК «Белгород» Александра Коробова. Ведомство обвинило сотрудника российского государственного телеканала в распространении пропаганды, в том числе в подготовке сюжетов для «России-1» и «Звезды», поездках на аннексированные России и украинские территории, а также в совершении тяжких военных преступлений против Украины. В сообщении утверждается, что 15 сентября в Белгороде Коробову проломили череп, и он умер от нанесенных травм. В телеграм-канале ГУР опубликовали видео слежки за человеком, который действительно похож на Коробова, а также фотографии, предположительно, этого же мужчины, лежащего лицом вниз на земле. На фото и видео лица корреспондента не видно. В то же время ГТРК «Белгород» заявление военной разведки Украины не комментировало, но белгородское издание «Фонарь» со ссылкой на источники утверждает, что Коробов жив, он попал в больницу и получил травмы при неустановленных обстоятельствах. Близкий к силовикам телеграм-канал «База» пишет, что Коробов жив, но не уточняет других подробностей. И позже директор ГТРК «Белгород» подтвердила, что их специальный корреспондент Коробов был ранен, находится в больнице, и, судя по всему, это московская больница и корреспондент в тяжелом состоянии. Ну, конечно... Ну, просто хотя бы вот любопытно узнать, что все-таки с ним действительно произошло. Офицеры представительства Минобороны задержаны за взятки в 11 миллионов рублей, что, конечно, сумма вообще небольшая. По версии следствия, Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции и его торговый дом подписали государственные контракты с Министерством обороны на сумму 1,2 миллиарда рублей. В 2021 году представители этой компании попытались дать взятки начальнику военного представителя Популовских и его подчиненному Зорину, чтобы те ослабили контроль за приемкой товаров. Популовский и Зорин признали вину. Появилось видео задержания подозреваемого в покушении на Дональда Трампа. Я кратко расскажу, будем еще подробно говорить об этом в программе. Райан Раут пытался скрыться от полицейских на автомобиле. На кадрах правоохранитель просит его подойти спиной вперед, надевает наручники и уводит. Известно, что подозреваемому во втором покушении на Трампа предъявили два обвинения. Оба обвинения касаются хранения огнестрельного оружия. Речь идет о хранении огнестрельного оружия со стертым серийным номером и хранении огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления. Слушание по вопросу содержания Раута под стражей назначено на 23 сентября. Лукашенко помиловал еще 37 осужденных за протесты. Их имена не раскрываются. Среди помилованных 6 женщин. Ряд освобожденных имеют хронические заболевания, являются инвалидами и пенсионерами. По информации пресс-службы Лукашенко, все помилованные раскаялись и просили дать им возможность вернуться на свободу, вести законопослушный образ жизни. Это уже третье помилование в Беларуси с начала августа, по-моему. Удивительные новости на самом деле. Григорий Явлинский неожиданно назвал ошибкой операцию ВСУ в Курской области. Это просчет. Все, что ожидалось от этой операции, оказалось просчетом. Это ошибка. Они сделали, что могли, но оказалось, что это не сработало, сказал основатель «Яблока» в интервью RTVI. По словам Явлинского, Киев ожидал, что Россия перебросит в Курскую область силы с других направлений, но этого не произошло. Кроме того, вторжение не усилило переговорных позиций Украины. Так считает Григорий Явлинский. Также Явлинский заявил, что вскоре российским военным удастся выдавить ВСУ с территории Курской области. Но так Явлинский стал военным обозревателем и аналитиком. Удивительно. В Бразилии кандидат на пост мэра Сан-Паулу от социал-демократической партии Жозе Луис Датен ударил стулом своего оппонента, коуча Пабло Марсала, пострадавшего госпитализированно, у него сломано ребро. Нападение произошло после того, как Марсал, получивший право на вопрос, спросил, когда его оппонент прекратит клоунаду и снимет свою кандидатуру. В ответ Датена напал на него со стулом. Трансляцию прервали, Марсала госпитализировали, его предвыборные мероприятия на понедельник отменили. Я хочу сказать, что вот этот начинающий политик прежде всего известен как мотивационный оратор Марсала и тренер по личностному развитию. У него 25 миллионов подписчиков в соцсетях. Но это если бы у нас Блиновская решила вдруг стать мэром Москвы, например. Количество погибших из-за наводнения в странах Центральной и Восточной Европы продолжает расти. Сейчас в списке 17 человек. В Польше премьер-министр Дональд Туск объявил о режиме чрезвычайного бедствия на юге страны. На помощь пострадавшим выделили 260 миллионов долларов. Затоплены тысячи домов, возникли перебои с электроснабжением. Статус максимального уровня опасности продолжает действовать в ряде регионов. В Германии, Польше, Чехии, Словакии и Австрии. Таковы главные новости к этому часу. Вот я хотела сказать, Максим, смотри, мы как-то недалеко, а наводнение нас не затронуло. И это хорошо.
Слава богу, слава богу. Явлинский, вот люди пишут в чате, оказывается, тоже, да, ты, как ты сказала, стала военным аналитиком, но это военный аналитик курильщика.
Да, абсолютно.
Мы же ждем нормального военного аналитика. Юрий Федоров будет у нас в эфире через пару минут, а пока мы расскажем, что еще сегодня будет в нашей программе. Ожидаем советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляк, он будет в 9 часов 25 минут, и у нас будет тандем Александра Филипенко, расскажет нам о том, что стало известно покушение на Трампа, о втором покушении,
да, а сразу еще после... еще раз посмотрим, да, это видео задержание, на самом деле оно очень интересное.
Да.
И еще Александр
Саша Филипенко, белорусский, да, писатель, расскажет нам о том, что происходит в Беларуси. Лукашенко помиловал еще 37 осужденных. Поговорим о судьбе Марии Колесниковой. Ну и такой фан-факт, да, в Беларуси запустился свой YouTube, ну, аналог YouTube, что это такое, с чем его едят, это уже ближе к 10 часам. Ну а сейчас Юрий Федоров, Юрий Евгеньевич с нами на связи, давайте к новостям с фронта. Юрий Евгеньевич.
Я же сказала, растренированность, да, немного. Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро вам.
Доброе утро. Доброе утро. Российские военные штурмуют Обуховку и Любимовку в Курской области. Другие новости тоже поступают, мол, российская армия заявила об освобождении еще двух населенных пунктов. Расскажите нам, что там происходит.
Ну, вообще, честно говоря, в Курской области не происходит ничего такого экстраординарного. Те самые сообщения о штурме Любимовки и еще одной деревушки. Ну, в общем, это о Любимовке говорили уже давно, наверное, дня 3-4 тому назад. Российские войска действительно подошли к этой деревне. Но для того, чтобы понять смысл этих действий, наверное, нужно все-таки посмотреть на карту, потому что без карты вообще ничего не понятно. Вот эти кадры, которые вы видите, они показывают, что что-то происходит, вот какая-то бронетехника находится в зоне, значит, в прицеле, видимо, беспилотника, значит, беспилотник ее должен ударить, она должна взорваться, и значит, там будет вспышка, дым и так далее. Но для того, чтобы понять происходящее, в общем, лучше посмотреть все-таки на то, как это видно, ну, если хотите, со спутника. Ну, правда, со спутника очень трудно понять то, что происходит нетренированному глазу, а вот на карте все видно. Вот есть деревня Любимовка, она находится на берегу реки Снагость, которая проходит через одноименное село. И вот крестиками на карте обозначены основные места, ну, по крайней мере, те места, которые мелькают в сводках, те географические названия, которые мелькают в сводках. И понятно, что На восточной части зоны контроля ВСУ происходит достаточно, ну, практически, наверное, по всему периметру этой зоны происходят вооруженные столкновения. Были сообщения о том, что российские войска взяли деревню Барки, это на самом юге, вот там такой выступ, направленный в сторону зоны контроля российских войск. Что касается западной части зоны контроля, ну там опять-таки происходит то самое, что происходило уже, наверное, неделю. Российские войска ведут наступление с севера и с запада без особых успехов за последний день, хотя, в общем, с начала наступления, ну, определенные достаточно существенные изменения на относительно того, кто что контролирует, в общем видны. Да, занята определенная территория на западе зоны контроля. Но в свою очередь ВСУ заняли деревню Веселое. Она, правда, здесь она обозначена крестиком, но без названия. Это к югу от Глушкова. И, соответственно, как я уже рассказывал, по-моему, даже в вашем канале, значит, из этой деревни можно из минометов обстреливать Глушкова. А в районе Глушкова находятся эти самые понтонные переправы через Сейм, одна или, ну, по крайней мере, одна переправа там уж точно есть, и похоже, что она находится под огнем, под минометным огнем украинцев. Ну, соответственно, вот такая ситуация. Если обратиться к заявлению Григория Алексеевича Явлинского, ну, я думаю, что он в свойственной ему манере, в общем, выступает в качестве такого, я бы сказал, ну, плохо скрытого адвоката российской власти, что, в общем, ему свойственно, по-моему, уже давно. Ничего принципиально нового по сравнению с тем, что говорят российские военные обозреватели, Явлинский не сказал, хотя должен подчеркнуть, наверное, чтобы не было тавтологии, что есть целый ряд российских военных, значит, таких телеграм-каналов, Z-блогеров, которые далеко не так оптимистично смотрят, ну, я имею в виду с точки зрения Кремля, на ситуацию в Курской области, как это делает Явлинский. Но дело в том, что, в общем, войск, как я понимаю, у России, как, впрочем, и Украины, не хватает для того, чтобы кардинальным образом изменить ситуацию в свою пользу, хотя какие-то сдвиги происходят. Но, в общем, там сохраняется, в Курской области, вот в этом, на западе Курской области, сохраняется примерно та же самая ситуация, которая существует и на других фронтах, а именно стратегический тупик или стратегическое равновесие, кому как больше нравится, это уже вопрос вкуса, филологического вкуса, я бы сказал, лингвистического, потому что это, по сути дела, одно и то же. Вот в этой связи, знаете, привлекает определенное внимание решение местных властей, я имею в виду властей Курской области, об эвакуации двух районов. Рыльского, ну, эвакуация населения из двух районов, Рыльский район и, дай бог памяти...
Хомутовский район, да.
Хомутовский. Вот это два района, которые расположены к северу, вдоль границы с Украиной, к северу от Глушковского района. Ну, если там намечается или будет проводиться эвакуация, ну, значит, в Курске рассматривают ситуацию в этих районах как угрожающую. А в чем может быть угроза? Как я понимаю, тревогу в Курске, а, наверное, и в Москве, потому что решение об эвакуации принять только в Курске не могут, для этого нужны санкции Москвы, беспокойство вызывает возможность повторения того, что произошло в Курской области, то есть операции ВСУ в Курской области уже вот в этих районах. Значит, то есть, ну, грубо говоря, войска из Украины войдут в эти районы, и там начнутся боевые столкновения. Вот, собственно, чего опасаются. Логика в этих опасениях, конечно, есть. И есть, потому что одна из задач, которые поставлены перед ВСУ, это растягивание, ну, отвлечение в Курскую область как можно больше сил и средств из Донбасса и из других районов, других участков фронта на юге и востоке Украины. Ну и растягивание тех войск, которые сосредоточены сейчас вокруг Кореневского и Суджанского районов, ну, значит, вот создав угрозу для двух других районов, то есть, грубо говоря, угрозу вторжения, соответственно, ну, задача простая, туда нужно перетянуть какие-то, исковать там какие-то части, которые сейчас ведут наступление на зону контроля вот, в Кореневском и Суджанском районах. Вот я бы так оценил эту ситуацию, которая там складывается.
Юрий Евгеньевич, а я вот хотела спросить, вы говорили сейчас об оптимистичном сценарии, пессимистичном сценарии, о балансе, который возникает, но вот как я понимаю, что вокруг сейчас пригородов Донецка как раз пессимистичная ситуация для украинских войск возникла, там рискует попасть в окружение российской армии, и можете пояснить эту ситуацию, потому что мы много говорим о Курске, но, как вы правильно сказали, нет там особых новостей, даже из новостей, собственно говоря, Курск постепенно исчезает, Курская область.
Ну, это понятно, потому что ситуация рутинизируется, интерес средств массовой информации пропадает. Ну, а в самом деле, если ничего принципиально не меняется, ну, взяли одну деревню взяли, другую отдали. А что на самом деле, что это значит? Ну, в общем, практически ничего не значит. Что касается ситуации вот в Донецкой области, там главным сейчас, самым опасным для ВСУ участком фронта является так называемый Невельский мешок или Невельский котел, как угодно. Суть достаточно проста. Значит, есть такое такая деревня Невельская, она давно уже, ну, давно как, по нынешним меркам давно, это пара недель, находится, значит, под контролем российских войск. И вот просто на этой карте очень хорошо видно, значит, есть две половинки клещей, которые угрожают сомкнуться вокруг этого самого мешка. Значит, северная половинка этих клещей – это русские войска, сосредоточенные в районе между украинским или украинском, да, или украинское, тут по-разному, наверное, это можно переводить на русский язык, и таким шахтерским поселком Горняк, это с севера. И с юга это движение от Красногоровки, по-моему, так это называется на карте, ее нет, но через Кураховку, вот просто, ну, напрашивается само по себе, напрашивается попытка взять в кольцо и окружить группировку ВСУ, которая находится к западу от Невельского. Ничего в этом такого особого нет, это нормальная совершенно такая, ну, банальная, я бы сказал, просто хрестоматийная ситуация, которую описывают в любых учебниках военного дела, военного искусства. Но, видимо, здесь все-таки ситуация угрожающая для ВСУ. И, соответственно, возникает вопрос, успеют ли вооруженные силы Украины, имеют ли они для этого соответствующие приказы и решения для того, чтобы эвакуироваться из этой зоны, что, в общем, ну, в общем, это просто естественное и неизбежное решение, которое должно быть принято. А иначе, они могут оказаться в мешке. Ну вот, собственно, то, что можно говорить о том, как складывается ситуация на этом направлении. Ну, видите, вот есть закрашенные таким черным цветом, это небольшие участочки территории, которые за вчерашний день российские войска заняли. Ну, вот, к сожалению, продвижение происходит. Продвижение идет как в сторону, собственно, Покровска, так и... Но главные усилия, повторяю, сосредоточены вот на этом самом Невельском мешке. Хотя его могут назвать и по-другому. Ну, вот, мне кажется, что такое название было бы правильно. Но Юрий... это уже дело, повторяю.
Да. Юрий Евгеньевич, хочу, чтобы мы вместе посмотрели небольшое видео, как российская авиация бомбит Часов Яр, который продолжает удерживать ВСУ, несмотря на регулярные попытки штурма. Вот это видео публикует канал «Карты и стрелочки», ваш коллега, военный аналитик Ян Матвеев. Мы видим, да, на этом, на этих кадрах, что практически полностью, да, разрушен населенный пункт, но нет его больше, какие-то отдельные здания стоят. Вот так теперь выглядят украинские населенные пункты, поселки, ну и другие, да, и города целые, к сожалению.
Я, кстати, знаешь, вот, говоря о цинизме властей в Курской области, я вот предполагаю, что если вдруг, как говорит Григорий Явлинский, будут отбивать все обратно, то вот села в Курской области будут выглядеть так же. Ничем не будут отличаться. Поэтому я, извините уж, воспользуюсь ситуацией и призываю всех, кому жалко свои дома, скотину, вы все-таки, вот если кто-то меня слышит, вы должны сами эвакуироваться из тех районов, которые могут попасть в такую вот ситуацию, как говорят у нас теперь.
Ну да, так как сказал, ситуация – это любимое слово Владимира Путина, по-моему, в последнее время. Хорошо, ну действительно, вот ничего другого у российского командования, в общем, других средств для того, чтобы брать города, занимать города и поселки, в общем, нет. Собственно, это проявилось уже в 22-м году, когда начались такие тяжелые штурмы городов в Донецкой области, в том числе севера Донецка, Лисичанска, там, Рубежного и так далее. Видите, проблема очень, очень проста на самом деле. Взять город очень трудно. Потому что каждое здание, особенно если это здание достаточно солидной постройки, ну, и особенно если это так называемые сталинские дома, а Донбасс застраивался ведь после войны, после Второй мировой войны в основном, потому что там... То, что происходит сейчас вот в этих районах, это повторение, в общем, того, что было во время вот, в 1942-1944 годах. Тогда там остались развалины, ну, соответственно, началось строительство, и целый ряд домов, зданий, сооружений и так далее строились вот по тогдашним стандартам и тогдашним нормативам. Эти здания, эти сооружения очень трудно взять, потому что они достаточно прочные, каждое такое здание может превращаться в то, как говорят военные, опорный пункт обороны. То есть, грубо говоря, в нем могут находиться вооруженные люди, там, с не только с автоматами, естественно, но с пулеметами, с легким вооружением, пулеметы, там, какие-нибудь противотанковые, значит, противотанковые устройства, легкие минометы и так далее. Ну вот взять такое здание очень трудно, для этого нужно иметь серьезные навыки штурмовых подразделений. Таких людей, подготовленных у русских, мало. Их, ну, есть, и почти нет. Их было довольно много в начале войны, но ну, в войне они практически все погибали, значит, а те, кто приходили на их места, в части морской пехоты, воздушно-десантные, десантно-штурмовые части, и, конечно, квалификация у них была существенно ниже. Ну вот что остается делать? Остается только разрушать здание за зданием. Одно время, в первый год, то есть в 22-м году, в начале 23-го, это делалось при помощи артиллерии, что приводило к потрясающему, совершенно невиданному в истории расходу артиллерийских боеприпасов до нескольких десятков тысяч снарядов в день. Ну, понятно, когда 10 тысяч снарядов выпускается по небольшому городку в день, то через несколько недель от него ничего не остается. Ну, а когда вот город превращается в щебень и в какие-то невообразимые развалины, ну, туда заходят штурмовики, и дальше уже идут уличные бои. Но уличные бои, конечно, после такой массовой бомбардировки, артиллерийских налетов или массовой бомбардировки, они, конечно, обороняющаяся сторона, ну, неизбежно теряет существенные способности к сопротивлению. Но не может человек долго находиться вот под таким обстрелом. Сейчас снарядов не хватает артиллерийских, поэтому в больших количествах используются вот эти самые корректируемые, планирующие авиабомбы. Ну, авиабомба, она там раз в 5-6 по заряду взрывчатки мощнее, чем артиллерийский снаряд. Вот то, что показано на этом видео, вот это, видимо, какая-то, значит, вот такая бомба упала, отсюда там взрыв, дым, значит, всякого рода разрушения и так далее.
Юрий Евгеньевич, минута у нас остается. Давайте коротко. Путин увеличил численность армии на 180 тысяч человек. Произошло это в третий раз с начала полномасштабного вторжения. Что это значит? Переведите, пожалуйста, с такого чиновничьего языка на простой.
А это значит очень просто. Это значит, что фактически решение о дополнительной мобилизации принято в Кремле. Видимо, там шли достаточно длительные рассуждения и споры, дискуссии, нужно проводить такую мобилизацию или нет. Были сторонники и противники этого дела. Что это значит? Это значит, что будет призвано, я даже думаю, не 180 тысяч, а существенно больше, где-то, наверное, порядка 250-300. Но, значит, времени действительно мало, просто, может быть, завтра на эту тему можно поговорить подробнее уже с какими-то, ну вот с этими цифрами. Я попробую тогда завтра объяснить вот эти цифры, так на взгляд они, конечно, мало понятны. Но, в общем, да, это значит, что мобилизация будет, как я думаю. К чему она приведет, это сказать трудно.
Спасибо огромное.
Спасибо большое, Юрий Евгеньевич.
Прощаемся с вами до завтра.
До завтра,
вас примерно,
да,
в это же время. До свидания.
На самом деле я очень жду объяснения, потому что я, знаешь, по девичьей, когда прочитала эту новость, я прям представила себе, как вот Урфинджус, да, и вот это вот, и вдруг возникает какое-то еще число солдат, которые ниоткуда, в общем, должны как-то взяться.
Я в этот момент подумал, что наверняка планы по регионам будут скорректированы, касающиеся и осеннего призыва, и набора контрактников. Это значит, что вот было там X, а стало на X плюс. Теперь с 1 октября, ноября, да, и так далее по месяцам. Мы вернемся в эфир через несколько секунд. Ждем следующего гостя. Ну а с нами на связи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Михаил, доброе утро.
Михаил, доброе утро.
Доброе утро.
Спасибо, что нашли время выйти к нам в эфир. Вчера смотрел вечером обращение Зеленского, которое он ежедневно записывает. Он сказал, что мирный план Украины готов на 90%. Что вы можете сказать, понимая, что, возможно, очень мало можете сказать, но что, какие пункты в этом плане и когда он будет представлен международной общественности?
Не мирный план, а план победы, если говорить терминологией президента Украины, и будет представлен в ближайшие 2 недели, скорее всего, на полях Генассамблеи ООН. Ну, президент анонсировал, что сначала он обсудит это с ключевым партнером, но с союзником, который скажем так, наиболее ресурсно для нас важен, ну, тот, который дает наибольший объем милитарного компонента для ведения этой войны, потому что этот план как раз-таки одним из пунктов, там есть три, ну, я даже сказал, четыре пункта: политическое принуждение, военное принуждение, экономическое и дипломатическое принуждение. Вот все, что касается военной составляющей, милитарной, это как раз-таки относится к нашим отношениям с Соединенными Штатами. И, безусловно, на примере Курской операции, на примере Донецкой операции, там оборонительная, там контрнаступательная, будет зафиксировано математически точное число ресурсов, которые на этом этапе войны необходимы. Вы только что обсуждали вопросы мобилизационные в Российской Федерации. Опять же, нужно учитывать, сколько высокотехнологического оружия необходимо Украине для того, чтобы все это уничтожать, включая инфраструктуру. Инфраструктуру не только в приграничных регионах Российской Федерации, но и в глубине России, с учетом, опять же, использования авиационной инфраструктуры, использования там топливной инфраструктуры и так далее. Вот это все будет в плане. Ну, я думаю, что это осталось там буквально несколько там дней, недель для того, чтобы можно было более детально о цифрах конкретно говорить, о направлениях конкретно говорить, которые будут прописаны в этом плане.
У нас тут, Михаил, на днях произошел второй прорыв в Курскую область, чуть так в стороне от первого прорыва. Вот сегодня, накануне, Григорий Явлинский, прости господи, высказался о том, что и первого прорыва не должно было быть. Что скажете насчет второго? Должен ли он быть и зачем он был нужен?
Я не думаю, что Явлинский – это тот человек, которого нужно сегодня комментировать. Он мало понимает то, что происходит. И, безусловно, он настаивает на каких-то, ну, для меня это архаичные какие-то тезисы, не должно или должно. Это война. Война, которая начата Российской Федерацией против суверенного государства. И, естественно, эта война не идет по сценарию России. И, безусловно, прорывы будут, и они будут множиться, потому что война постепенно будет переходить на территорию, опять же, Российской Федерации. Хочет этого Явлинский или кто-то другой, или не хочет. Потому что это объективное развитие этого типа войны. То есть вот этот момент, что важно? Важно, всегда Российская Федерация считала, что она будет воевать следующим образом. То есть они будут не обращать внимания на конвенции, на уложения, на правила ведения войны. И, соответственно, им кто-то неформально прогарантирует то, что их территория будет неприкосновенной, и, соответственно, никаких боевых действий там не будет. И, соответственно, никто в это не вкладывался. Давайте будем справедливо смотреть на это. То есть весь военный, милитарный компонент сосредоточен был на оккупированных территориях Украины. И оказалось, что Россия не готова к ведению собственно оборонительной войны как таковой. И поэтому, конечно же, масштабирование этого, ну, то есть перенос войны на территорию России, не только в приграничные, еще раз подчеркиваю, регионы, но и, например, за счет дальнобойных систем, возможность нанесения удара в глубину Российской Федерации, это все должно масштабироваться. Это единственный способ принуждения России, ну, имеется в виду путинской вертикали, прежде всего, безусловно, к осознанию того, что эта война точно не будет выглядеть так, как они себе там задумывали. Да? Ну, то есть еще раз, задумывали следующим образом: будем воевать непропорционально, мы будем делать все, что хотим, мы будем со своей территории любым объемом оружия, любым видом оружия атаковать территорию суверенного государства, в ответ нам никто не будет ничего делать, ну там на оккупированных территориях что-то будет происходить, но, собственно, на территории России ничего не будет. Вот сейчас это очевидно. Очевидно, имеется в виду следующее: стратегическая неготовность России к действительно полноценной войне. То есть, еще раз, проводить операции на территории других государств, да, но защищать собственную территорию – нет. И это, конечно же, будет иметь, там, на мой взгляд, очень определяющее значение для последующих событий, в том числе на территории Российской Федерации. И, кстати, возвращаясь к пункту про план победы, да, ну, вот как раз он на этом и базируется. Да? То есть, если ты как только заставляешь Россию воевать в рамках международного права, смотрите, как парадоксально, да, в рамках международного права, которое гарантирует стране, ведущей оборонительные действия, определенные возможности, то, соответственно, мы будем видеть вот такую картинку, как мы сегодня видим не только в Курской области, но, я надеюсь, мы будем видеть их в большем масштабе. Опять же, это единственный способ, как бы там ни фатально или трагически это звучало, это единственный способ действительно достигнуть конца этой войны, ну, то есть финализировать войну только через инструменты принуждения.
Михаил, поправьте меня, но я предполагаю, что в плане победы Украины есть военные его части, есть получение разрешения на использование дальнобойных ракет по территории вглубь России. На какой стадии сейчас эти переговоры, когда ожидать этого разрешения?
Это крайне интенсивные переговоры сейчас, это как раз такая, скажем, финальная стадия, когда не все до конца осознают, я прошу прощения за этот термин, не все до конца осознают, что если ты прописал какие-то правила, если они регламентно прописаны, а в рамках международного права как раз и прописана возможность ведения оборонительной войны с нанесением ударов по территории, ну, по инфраструктуре страны-агрессора, безусловно, и, соответственно, ты ограничиваешь собственные правила, ограничиваешь исполнение собственных правил, то это, ну, это как бы убивает твою репутацию. И мне кажется, сегодня вот эта дискуссия, она на финишной прямой, то есть вот эта логика превобладает, превозобладает, да, ну, то есть логика абсолютно оправданная. То есть если это прописано, если это допустимо, если это является юридически корректным действием, то оно должно исполняться, потому что иначе, ну, это выглядит странно. Вот эти, скажем так, базовый страх о том, что это может привести там, к эскалации, к Третьей мировой и так далее, на мой взгляд, это неоправданные страхи, потому что в любом случае, если ты готов этими страхами подменять собственные юридические конструкции, это значит, что ты открываешь двери для подобных непропорциональных действий любого потенциального агрессора, в том числе на своей территории. И поэтому дискуссия, вот если подытожить, дискуссия сейчас идет на фундаментально таком глобальном уровне, то есть основные страны, которые должны принять для себя это решение. Причем, смотрите, это не запреты юридические, еще раз, это не формальные запреты, то есть юридически наоборот, тебе гарантировано нанесение, возможность нанесения ударов по территории страны агрессора, а неформальные запреты. Кто должен их отменить, кто должен провести дискуссию и кто сейчас ее проводит активно? Я про участие Украины, понятно, мы здесь участвуем на всех этапах, на всех переговорных площадках, но основные страны — это Франция, Германия и, конечно же, Великобритания и Соединенные Штаты. Даже я бы сказал, в первую очередь, Соединенные Штаты, потому что это большой объем дальнобойных возможностей, и причем их комплектующие есть в ракетах других стран, в тех же «Стормах» или в тех же, условно, «Таурусах». И, соответственно, Великобритания. Вот четыре страны, которые должны для себя окончательно принять решение, что если вы прописали какие-то правила, то их нужно соблюдать. Если кто-то их не соблюдает, его нужно принуждать к соблюдению. И уж точно нельзя, скажем, неформально запрещать исполнять стране вот эти вами прописанные правила. Я думаю, что решение в ближайшие дни будет принято. Активно занимается этим украинская дипломатия на разных, еще раз подчеркиваю, площадках. Я думаю, что пиковые решения, все пиковые решения должны быть приняты в ближайшие недели, в том числе, наверное, на полях Генассамблеи ООН. Наверное. Ну, давайте дождемся.
Михаил, а я еще читала, вот знаете, я уже сама устала от этих фальстартов. То Guardian напишет, что уже разрешение есть и все решено. Но, тем не менее, я еще читала, что, может быть, разрешение будет получено, но оно не будет публичным, оно не будет опубличено никак, нигде. То есть просто начнутся удары, а потом после ударов уже скажут, что якобы вот разрешение есть. Как вы оцениваете такую вероятность?
Вы абсолютно правы. Я не совсем понимаю, здесь, ну, публичность в чем должна быть, потому что, еще раз подчеркиваю, это неформальные запреты, они не требуют какого-то там специального решения, специального уложения, прописанного, юридически зафиксированного, потому что само по себе определение возможности ведения оборонительной войны предполагает нанесение ударов по инфраструктуре войны, независимо от глубины расположения на территории страны агрессора. И, соответственно, я надеюсь, что это будет автоматически сделано, и никто не будет об этом специально объявлять. Но, с другой стороны, судя по тому, что мы с вами живем в информационную эпоху, да, здесь, ну, надо сначала что-то сказать, то, наверное, надо дождаться, пока будет официальное сообщение либо от администрации президента Соединенных Штатов, либо от канцелярии премьера Великобритании, ну и либо от офиса президента Украины. То есть давайте подождем это. Пока, к сожалению, на мой взгляд, дискуссия еще какое-то время будет продолжаться. К сожалению, потому что для нас время имеет значение, первостепенное значение. Вот давайте по времени коротко, чтобы было понятно. Течение этой войны зависит, к сожалению, от скорости, от низкой скорости поставок техники для Украины. То есть, условно говоря, подписанные меморандумы, подписанные соглашения предполагают, например, поставку того или иного вида или объема оружия в течение, там, например, 30 дней. На самом деле оно попадает на поле боя в течение там, 6 месяцев. Вы понимаете, что для такой интенсивной войны, когда каждый ресурс там, определенную цену имеет, конечно же, вот эта задержка в, там, 3-6-кратного по времени, она имеет там, первоочередное значение. Точно так же задержка с принятием фундаментального решения. Да, война, раз война идет, соответственно, вы можете пользоваться всеми юридическими инструментами в рамках войны, она, конечно, тоже оказывает существенное и психологическое, и психоэмоциональное влияние. Но вот смотрите, возвращаясь к психоэмоциональному влиянию, чтобы было понятно, только стоило выйти на финишную прямую дискуссии, когда уже понятно, что это не какие-то там досужие рассуждения на страницах газет, да, то вы увидели истерическую буквально реакцию, включая того же субъекта Путина, на то, что может происходить дальше в этой войне. Потому что субъект наконец-то начинает понимать, что все будет для него не так позитивно, как он привык к этому, что он будет там раздуваться, и все будут этого бояться. Нет, оно будет уже идти по другому формату, и он это понимает. Поэтому вот это заявление, выход его со специальным заявлением о том, что мы будем считать, что НАТО втянулось в войну. Мне, конечно, опять же, это парадоксально слушать, потому что человек уже воюет с НАТО более 10 лет, он же все время говорит о том, что он с НАТО воюет и так далее. Но, тем не менее, фиксация истерии очевидна, и это говорит о необходимости, обязательной необходимости, если мы хотим выйти на следующий этап войны в полном смысле этого слова, то, конечно же, здесь интенсификация принятия этого решения важна.
Извините, у меня просто один короткое дополнение. Я хотела еще раз все-таки вернуться, да, к этой теме. Просто у меня, например, возникает некое вот ощущение тоже такой заезженной пластинки. Сначала там, я не знаю, условно, Украина просила танки, долго просила, дали. Потом просили самолеты, долго просили, долго не давали, дали. Теперь просят, ну, просят разрешение на то, чтобы использовать дальнобойное оружие вглубь России. И вот ощущение, что как бы одно и то же продолжается уже долго-долго-долго. У вас нет такого ощущения? И никак до конца все не докрутится?
Это не то, что ощущение. Вы абсолютно правы. Мы с вами 2,5 года живем в этом режиме. Ну, имеется в виду, когда очевидные решения, они все равно в итоге принимаются, но они принимаются через очень долгие процедуры согласования, через очень долгие процедуры избавления, психоаналитического избавления от собственных страхов. Да? Ну, то есть, как бы, конструкция, к сожалению, глобального политического процесса была такая, что никто не мог поверить в необходимость принятия вот подобного типа решения. Ну, что такая необходимость возникнет в принципе. И, соответственно, элиты привыкли, не про Украину сейчас говорим, они привыкли к тому, что можно откладывать решение, что оно как-то потом само будет урегулироваться, даже несмотря на то, что война такой интенсивности в Восточной Европе идет. Но, тем не менее, процесс, исторический процесс, он неумолим, и он требует принятия этих решений. И было бы неплохо, конечно, если бы наши партнеры действовали строго в рамках того, что же сами прописали. Я об этом вначале говорил, что прописанные правила, прописанное международное право, действуйте просто в рамках этого. Это же юридический конструкт, вы же его зачем-то придумали. Защищайте его, это самое главное. То есть в этом же наступление неотвратимости, наказание за нарушение чего-то, это максимально сдерживающий фактор. И Российская Федерация всегда пользовалась тем, что ну, можно где-то на полшага будет зайти на территорию, где возможно наказание, наказания не будет, соответственно, давайте дальше так делать. Вот сейчас необходимо принимать решение. Да, страна обратилась, например, вот когда мы говорим не только по отмене вот этих неформальных запретов на удары по территории России, когда мы говорим о том, что смотрите, вот мы официально можем обратиться к вам, закройте над нами небо. Это суверенное пространство воздушное. Мы являемся, ну, грубо говоря, юридически обладателями, если так можно выразиться, этого суверенного пространства воздушного. И мы говорим из гуманитарных соображений, закройте его, помогите нам закрыть, например, западные, западно-центральные области своими там, ракетами, противоракетными системами и так далее. Это абсолютно корректное юридическое действие. Это не вступление в войну, это не атака территории другой страны, даже если это страна-агрессор. Это защита нашего населения. Но мы видим с вами абсолютно ну, какие-то странные отговорки. Нет, мы нет. Потому что это будет вступление в войну. Какое вступление в войну? Вы же сами признаете незаконность нахождения в нашем воздушном пространстве любых ракет или дронов производства там, России или Ирана и так далее. Точно так же мы говорим, так а почему вы не сбиваете над своей территорией? Смотрите, для вас же должна быть концепция безопасности собственного населения. У вас неустановленный объект летит, это дрон, там, шахет или герань, как хотите его называть, летит в вашем воздушном пространстве, сбиваете. Это будет важным символическим шагом в отношении России. Россия будет понимать, что никаких других правил, кроме тех, которые прописаны в международном праве, не будет. Вот это все. И вы абсолютно правы, точно так же задержка с принятием решения по атакамсам, по хаймарсам, по тем же леопардам и так далее. В итоге леопарды есть, хаймарсы есть, но опять же, поставки, которые затянуты на 8 месяцев, на 12 месяцев, позволяют России там, перестроить свои оборонительные порядки, донасытить там, ресурсом оборону свою и так далее, там, заминировать дополнительно еще десятки тысяч километров, квадратных километров. В этом проблема. Проблема абсолютной неготовности глобальной политической элиты действовать сообразно тем законам, которые они сами для себя придумали.
Михаил, спасибо огромное, что были у нас в эфире. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. До свидания.
Спасибо.
До свидания.
Мы вернемся в эфир через несколько секунд и обсудим очень важную тему, про которую уже несколько наших зрителей написали в комментариях. Это суд над журналисткой Марией Пономаренко, продолжающийся суд, и причем проходит он в Алтайском крае. Итак, Мария Пономаренко, действительно, да, журналистка «Русньюз», ее приговорили к 6 годам колонии по делу о так называемых фейках за антивоенный пост об ударе по театру, в драмтеатру в Мариуполе.
Мариуполе, да.
Да, мы помним. Судит ее далеко от Москвы для того, чтобы как можно меньше людей.
Да,
да, и внимание было. Но, несмотря на это, на очередное заседание из Москвы приехало несколько человек, и Мария, когда обратила внимание, что есть ее как-то сторонники, друзья, те, кто переживает за ее судьбу, немножко воспряла духом. Что там происходит? Мария объявила голодовку из-за 7 выговоров, из-за которых ее перевели в штрафной изолятор.
Да, там они сыпятся постоянно, эти выговоры у нее.
Да, при этом сама Мария говорит, что ничего из того, что написано в этих бумагах, не было. То есть это сфальсифицированные бумаги, лишний повод для того, чтобы спрятать ее в СИЗО, упечь ее в ШИЗО, в штрафной изолятор. Вот я процитирую ее речь. «Половина моих подписей подделана. Откуда появились 7 выговоров, о которых я не знала, это вопрос. У меня такой был шок, когда я это получила. Надзорный прокурор Черепанов мне лично 14 сентября сказал: жалуйтесь, а мы подписываемся. Я понимаю, какая реакция будет на местном уровне. Все подписи признают настоящими», сказала Марина. И вот те люди, которые были на заседании суда, обратили внимание, что она была не в очень хорошем психологическом состоянии, даже говорили, что, ну, у нее случилось истерика, так или иначе, из-за всего того, что происходит. Ну, мы будем следить за судьбой Марии Пономаренко, призываем вас. Еще одна очень важная деталь, как
да,
мне кажется...
Да, чем мы больше будем об этом говорить,
конечно,
на
конечно.
Самом деле, это просто наша задача. И при этом, ну, там, знаешь, я когда читаю, а я много читаю, конечно, в новостях постоянно об этом, это просто вот, ну, измывательство над человеком, абсолютное издевательство. Угу. И действительно, то есть мне эта истерика, она очень понятна, то ты уже не можешь выдержать такое количество просто издевательств.
Ну и 2 дня назад стало известно о том, что ей запретили писать в письмах какие-то вещи. Фактически была введена цензура, ей запрещено писать о политике и касаться острых современных тем. Это цитата. «Только простые житейские письма и обсуждения литературы, естественно, никакого политического характера в них не должно быть». Вот как сейчас развиваются события на этом суде. Еще раз слова поддержки Марии Пономаренко, нашей коллеге. Друзья мои, если у вас есть возможность написать письмо Марии, которое, естественно, признано политической заключенной, пожалуйста, сделайте это, потому что, ну... Надо поддерживать человека.
Да, надо поддерживать человека, и причем даже если вы напишете действительно письмо про какие-то бытовые события, про то, как вы проводите время, это, ну, как и говорят все заключенные, это очень большая поддержка. Тем более мы знаем, что Марии правда очень тяжело, действительно, и мне кажется, вот эти все эти ее тюремщики, они прям пользуются этим состоянием. То есть они как только увидели, что она, ну, вот так реагирует, и это прям еще больше начало накатывать.
Перед тем, как у нас появится очередной гость, я прочитаю новость, которая пришла несколько минут назад. Мета, а мы понимаем, что это Facebook, заблокировала в своих соцсетях страницы Russia Today и Россия сегодня. Ну, какие-то хорошие
слава
новости
Богу.
Должны быть сегодня, да? Компания ограничила доступ к профилям RT, медиагруппы Россия сегодня и другими связанными с ними пропагандистскими медиа Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads, да, три социальные сети и 1 мессенджер. Будем следить за развитием событий, но американскую тему у нас продолжит наш штатный американский специалист.
Американский специалист, да.
Александра, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да, обратили внимание, что после дня рождения Александра Плющева работают все, но не Александр Плющев. Вот такие дела.
И мы все неплохо выглядим.
Так и есть. Александра, позвали тебя для того, чтобы ты рассказала новые подробности второго покушения на Дональда Трампа. Что об этом известно? Мне кажется, вчера вечером обсуждали видеосъемку с регистратора, который был закреплен на груди у одного из полицейских. Расскажи про это.
Именно что эта видеосъемка показывает, как происходило задержание того человека, которого подозревают, собственно говоря, в попытке покушения на Дональда Трампа. Райан Рут, 58-летний, он, как показывают информация с его мобильного телефона, 12 часов прятался рядом с гольф-полем Дональда Трампа, потом не успел произвести выстрелы, в него стреляли сотрудники секретной службы, которые заметили его, после чего Рут скрылся на машине, на черной машине Nissan, и отправился по I-95, это центральное шоссе Флориды. Он ехал по этому шоссе, там его и смогли задержать. Вот это кадры были его задержания ровно в тот момент, когда ему предъявили обвинение, предложили ничего не говорить, потому что каждое слово может быть использовано против вас в суде. Что называется, и действительно он воспользовался своим правом на адвоката, он ничего не сказал полиции, и пока с ним общается только адвокат, предоставленный адвокат. Известно, что Райан Рут скрылся на машине, черной машине Nissan, которая тоже там видна на этом видео немножко, но номера при этом были от автомобиля, белого автомобиля Ford, который числится угнанным. Соответственно, это были перебитые номера машины. Нужно отдельно сказать, что Райан Рут 12 часов ожидал чего-то рядом с гольф-полем Дональда Трампа, а значит, он, вероятно, что-то планировал. То, как двигался, собственно говоря, Дональд Трамп, говорит о том, что Райан Рут специально там и находился. Он, потому что с той точки, где он находился, вот эта красная точка, мне не дает покоя лавры Юрия Евгеньевича, на вот этой схеме красная точка – это то, где находился Райан Рут. Синяя точка – это где находился сотрудник секретной службы, который начал стрельбу. А желтая в районе между 4-й и 5-й лункой – это там, где находился в этот момент Дональд Трамп. Вот Райан Рут, судя по всему, пробрался через забор от шоссе. Вот он находился прямо рядом с шоссе и смог перепрыгнуть обратно на шоссе и сесть в машину Nissan, черную машину Nissan. При этом номера были от белого автомобиля Ford. Сотрудник секретной службы находился, вот синяя точка, примерно в 450 метрах от подозреваемого. И поэтому стрельба секретной службы, сотрудника секретной службы никак не задела Райана Рута. Он не ранен и не ничего с ним, все с ним в порядке, он совершенно спокойно находится в полиции и должен сейчас уже вместе с адвокатом с сегодняшнего дня отвечать на некоторые вопросы. Ему было предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия, и учитывая то, что у него есть уже уголовное обвинение, и незаконном хранении оружия с перебитым номером. Судя по всему, это значит незаконно купленное. Вот эта фотография тоже, мне кажется, очень важна. Сотрудники секретной службы всегда обращали внимание, долгое время, еще в бытность президентом Дональда Трампа, они обращали внимание на то, что его очень легко заметить на поле для гольфа. Он всегда носит, во-первых, свою красную кепку, и много раз они просили его не играть на его собственных полях для гольфа, потому что, например, есть поля для гольфа гораздо более безопасные. На них, например, Барак Обама играл в гольф, но, тем не менее, Дональд Трамп предпочитает играть на своих собственных полях для гольфа, Trump International, и поэтому сотрудники секретной службы говорят о том, что они не могут полностью обеспечить безопасность, они как раз опасались таких полей для гольфа, на которых он играл обычно. Но действительно их опасения оправдались. Что известно про этого Райана Рута в целом? Что стало о нем известно? Известно, что он был в Украине, он выступал за помощь Украине, но вел себя настолько странно и нестабильно в годы своей деятельности в качестве активиста за помощь Украине, что другие американцы, которые с ним сталкивались, обращали внимание властей США на его поведение. Одна из сотрудниц некого фонда, который работал в Украине, она даже специально связалась с американскими властями, обратила внимание на то, что он очень странно себя ведет, и он опасный человек, поскольку в течение там, десятков различных коротких встреч в Киеве она слышала о том, что он говорил, что он хочет убить президента России Владимира Путина, он хочет убить лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, и также упоминал Трампа и президента Байдена, хотя она сказала, что не помнит, чтобы он им угрожал. При этом сейчас, поскольку Рут не отвечает на вопросы полиции, сейчас только изучаются его социальные сети. И известно, стало известно о том, что он опубликовал книгу под названием «Невыигрышная война Украины», «Unwinnable War in Ukraine», ну, точнее, война, в которой невозможно победить. Вот он в 23-м году ее опубликовал, и там, хотя речь, казалось бы, об Украине, он подробно рассказывает о том, почему его взбесил выход Дональда Трампа из ядерной сделки с Ираном. То есть, причем тут ядерная сделка с Ираном, не очень понятно, но есть цитата из этой книги. «Я должен взять на себя часть вины за слабоумного ребенка, которого мы избрали следующим президентом». Здесь стоит пометить, что Рут голосовал за Дональда Трампа в 2016 году и сам об этом пишет. «Трамп в итоге оказался безмозглым, а я достаточно мужественен, чтобы сказать, что я ошибся. Да, я совершил ужасный ошибку и приношу свои извинения. Вы можете даже убить Трампа так же, как вы можете убить меня за эту ошибку в суждениях и за то, что Трамп сорвал сделку с Ираном». Вот это цитата из книги, которую сам издал Райан Рут, подозреваемый в покушении на Дональда Трампа. Поэтому, в общем, довольно-таки много странных подробностей выясняется действительно его такой очень специфической, скажем так, судьбы.
Александра, вчера некоторые пропагандисты сказали, что нашли след в этом покушении. Как ты думаешь, какой? Ну, ты же знаешь, да? Какой след нужно искать? Какой правильный след?
Только украинский след. Если пропагандисты, значит, должен быть украинский след как-то.
Что это значит? Как они вот состыковали в покушении этого человека на Дональда Трампа и Украину?
Даже книжку написал про это. Ну что ты?
Вот, видимо, каким-то странным образом, казалось бы, наоборот, должен быть совсем другой след, как мне кажется. Потому что если он покушается на Трампа, то значит, он чего хочет добиться? Он хочет добиться большей помощи для Украины. Если уж вот таким образом размышлять. Ну, значит, это выгодно. На другой совершенно стороне покушения на Дональда Трампа. Но если уж они пытаются найти след Украины, конечно, нужно сказать, что в американских источниках, как я ни искала, ничего подобного найти не удалось. Что удалось найти в таких праворадикальных источниках, конечно, говорят о том, что в действительности виноваты Харрис и Байден, потому что к тому, что произошло, привела риторика Байдена и Харрис, и Стрелок действовал в соответствии с их представлениями о прекрасном, как пишут разные такие праворадикальные сторонники Дональда Трампа в X и в других социальных сетях, в Truth Social тоже. Ну, все говорят, они, соответственно, вот эти праворадикальные силы говорят о том, что слова Байдена и Харрис разрушают страну изнутри и снаружи. Но что касается Украины, американские источники, конечно, ничего подобного не указывают. Наоборот, они отстраняются от этого. Ведь он в действительности он поддерживал Украину, и он выступал за помощь Украине. Но, судя по всему, это, как и в случае июльского покушения, человек с разными, может быть, даже психологическими сложностями. Поскольку сейчас видно, что все его поведение, как его поведение в Украине, его поведение в Киеве, также и его поведение в США, говорит о том, что, в общем, он, ну, какие-то у него свои были представления о том, как США должны себя вести, и явно ему просто все не нравилось. Он не был, кстати говоря, поклонником Байдена тоже. В своих социальных сетях он его называл Sleepy Joe. А что такое Sleepy Joe? Это то, как говорил про него Дональд Трамп. Поэтому вот это все действительно, он не поклонник демократической партии. Он действительно отправлял несколько раз 9 платежей, он отправлял маленькие платежи одному из суперпаков демократической партии. Всего в общей сложности он отправил $140. При этом он был зарегистрирован как независимый избиратель, он не был зарегистрирован как демократ или республиканец, но в любом случае, его поведение такое, ну, очень нестабильное поведение, судя по всему, и на его взглядах тоже отражается.
Я хочу сказать, извини, что Александра, она просто по-американски политкорректна, потому что я тоже почитала про этого человека, но он абсолютный ку-ку, конечно, совершенно. Вот. Не то чтобы нестабильный, а просто далеко уже вообще от этого.
Ну, и, наверное, последний вопрос. Я помню первое покушение, июльское, и некоторые комментаторы говорили следующее. В момент, когда тот человек нажал на курок, Трамп выиграл выборы президента США. Сейчас обстановка совершенно другая, и реакция на это покушение абсолютно другая. Можно ли сделать какую-то корреляцию между покушением первым и вторым на Трампа и его шансах выиграть выборы?
Кажется, сейчас это совсем не так обсуждается, как первое покушение. Это покушение, ну или попытка, по крайней мере, покушение или план покушения, не уверена, что они сильно скажутся на рейтинге. Вот я прямо сейчас обновила страницу, и пока сводные рейтинги говорят о том, что у Харрис 48%, у Трампа 45,5%. Сильного изменения нет, но вот у него было 45,4%. Процента буквально еще вчера. Но кажется, что это должно сказаться в большей степени на его финансовых сборах. Финансовые сборы – это тоже очень важный момент вообще для любого кандидата в президенты и вообще для любого кандидата на политическую должность в США, поскольку сейчас известно, что, например, команда Харрис потратит $370 миллионов до 5 ноября на 3 рекламных ролика в колеблющихся штатах относительно женского здоровья и репродуктивных прав. Это огромные, конечно же, деньги и огромная возможность достучаться до большого количества избирателей. Вот, скорее всего, это покушение приведет к тому, что в кампанию Трампа будут вливаться дополнительные средства. Обычно ему удается быстро представить какие-то... Ну, вот он написал уже сразу письмо с просьбой ему в кампанию, в его еще вложить какие-то средства. Ну и, соответственно, скорее всего, им удастся получить больше денег, ну и, соответственно, больше рекламы, больше рекламного времени, больше людей, которые готовы распространять информацию о плане Дональда Трампа. Но, как ни удивительно, говоря о втором покушении, мне кажется, что гораздо важнее будут дебаты вице-президентов, которые пройдут 1 октября. Вот 1 октября там действительно может что-то измениться, как мне кажется, а вот это покушение сильно на рейтинг не скажет. На количество денег, я думаю, уже сказывается, и предполагаю, что в конце недели мы узнаем какие-то подробности о финансовых вливаниях в кампанию Дональда Трампа.
Спасибо большое, Саша. Я единственное хотела тебя попросить, там по своим каналам передай, пожалуйста, секретной службе, что Панкратова из Брекфаст-шоу угадала, почему Трамп все время играет на своем поле. Там, наверное, специально так лунки сделали, чтобы он попадал все время, а на чужих он не попадает. Вот и все, секрет прост.
Очень просто. Все передай, все секретные службы передадим, тем более, что они, наверное, сейчас посмотрели.
Конечно.
Саша, спасибо тебе огромное. Наш домашний американист. Видимо, у тебя дома там еще один участник нашей трансляции. Зрители тоже на него обращают внимание. Привет, собаки. Хорошего тебе дня. Погладь ее от нас. Пока.
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 Ну, а мы вернемся в эфир через несколько секунд. Ты знаешь, вчера мы продолжали следить за, извините, за ситуацией вокруг Невзлингейта и во многом ждали реакцию литовских властей, потому что само нападение на Леонида Волкова произошло в Литве, и наконец-то, Литве, да. Наконец-то вчера появились первые реакции. Во-первых, Генпрокуратура Литвы подтвердила нашим коллегам из Делфи, что получила заявление адвокатов Леонида Невзлина, но самое важное, не стала уточнять, когда он его подал, потому что сам Невзлин утверждает, что заявление было направлено 5 августа.
5 августа, уже мы все помним эту дату.
Да, но есть много мнений, есть много человек, которые уверены, что он мог его отправить позже, и тогда, ну, скажем так, вот эта вот линия защиты Невзлина, она под угрозой, да, и вчера же прокомментировал ситуацию президент Литвы Гитанас Науседа. Он сказал, что пока не ознакомился с новыми фактами покушения на Леонида Волкова, напомню, которое произошло в Вильнюсе весной этого года, но он сказал следующее, процитирую: «Мы всегда будем поддерживать оппозицию, борющуюся с путинским режимом. Мы ответственно рассмотрим все заявления о том, кто и что организовал. Литва будет государством, в котором сможет свободно действовать свободная оппозиция, находиться в безопасности, и это дело рук чести нашего цивилизованного демократического государства. Я говорю не только о российской оппозиции, но и о белорусской оппозиции в Литве». Кстати, белорусскую тему мы продолжим с нашим следующим гостем. С нами на связи писатель Саша Филипенко. Саша, доброе утро.
Саша, привет.
Доброе утро. Привет. Доброе утро.
Позвали тебя поговорить в том числе и о том, что Лукашенко в очередной раз за последние недели помиловал политических заключенных.
Да, вот буквально новость вчерашнего вечера, я бы так сказала, вчерашней середины дня.
37 человек. Как ты думаешь, почему это произошло?
Во-первых, мне кажется, что мы все время говорим слово «помиловал». Важно понимать, что эти люди ни в чем не виноваты, да, это просто его такая прихоть, потому что это люди, которых судили там свидетели в балаклавах, по скайпу, ну, в общем, люди, которые совсем не должны были быть в тюрьме, поэтому не в смысле того, что я цепляюсь к словам, но важно всем понимать, что это, конечно, никакое не помилование, а просто прихоть какого-то человека. Я думаю, что, во-первых, это большая радость для всех семей освобожденных, это большое счастье, что люди возвращаются домой. Но важно понимать, что в Беларуси, когда освобождают 30 человек, в этот же день обыкновенно задерживают 70 человек, как мы видели во время других освобождений. Да? И важно понимать, что эти люди, которые оказываются на свободе, они, в общем-то, на самом деле не совсем на свободе оказываются, потому что не у всех есть возможности сразу уехать, не у всех есть возможности покинуть страны, за ними продолжают следить. В Беларуси такая уже просто на поток поставлен рэкет, когда людей, даже если вас освободили, у вас есть какие-то справки по поводу того, что больше к вам у государства нет никаких претензий, например, вас вызывают и прямо с вас требуют заплатить какую-то сумму, там $4000 или $8000 за то, что вы участвовали в протестах или за то, что вы платили донаты, а потом вас вызывают по второму кругу, по третьему кругу, из вас выбивают деньги, какой-то такой бесконечный рэкет. Говорить о том, почему это случается, будто бы Лукашенко посылает Европе сигналы, что вот я готов освобождать, но важно понимать, что, во-первых, санкций так много уже введено против Беларуси, что освобождение 30 политзаключенных, санкции же не так работают, что вы освободили сколько-то политзаключенных, и у вас сразу сняли все санкции. Могут там отменить одну, две, но их такое огромное количество, что это, в общем-то, не поменяет ситуацию. И в этом смысле и также европейские дипломаты хорошо понимают, что когда вы освобождаете 37 человек, и мы понимаем, что, как правило, это люди, которым оставалось сидеть там не больше месяца, или люди, у которых тяжело больны, и, в общем-то, их освобождают для того, чтобы с ними ничего не случилось в белорусских тюрьмах, потому что мы понимаем, что в белорусских тюрьмах люди погибают. И в этом смысле дипломаты, которым будто бы посылается этот сигнал, они же прекрасно понимают, что есть Колесникова, про которую мы ничего не знаем, что есть Беляцкий, которому не передают лекарства. И в этом смысле я думаю, что это сигнал, который он посылает сам себе, и сигнал, который он посылает своему какому-то электорату перед выборами. Ну и, наверное, какая-то попытка тоже поговорить с Западом, какая-то попытка, там, не знаю, с Польшей поговорить и сказать, что давайте мы будем кого-то опять отпускать, и вы не будете постоянно закрывать границу.
Саша, я вот обратила внимание, я рассказываю об этих помилованиях, и каждый раз обязательно есть такая пометка от какой-нибудь там пресс-службы Лукашенко, что все помилованные раскаялись, просили дать им возможность вернуться на свободу, они обещали вести законопослушный образ жизни. То есть это какое-то еще ужасно унизительное, вообще тут иезуитски подчеркивается каждый раз, это ужасно такое унизительное помилование на самом деле получается. Как, что, известно что-то вообще об этой процедуре, как это все происходит, не знаю.
Ну, людям говорят, что нужно подписывать, на них давят, на родственников, им звонят и рассказывают, что они, то есть, тюрьме вам не звонят, понятно, к вам приходят люди, которые говорят, что нужно там попросить помилования. И это действительно унизительно еще и потому, что как только людей освобождают на государственном телевидении, они там вот сейчас новый YouTube запускают, какой-то белорусский тоже, который там переполнен пропагандой, сразу появляется задержание других людей, которым прямо в эфире их опять там заставляют всех извиняться на фоне этого хромакея зеленого, который у них с собой всегда есть. Им говорят о том, что вас сейчас задерживают и других будут задерживать, потому что только что выпустили сколько-то человек. То есть пропаганда прямо говорит, что когда она кого-то освобождает, когда она кого-то отпускает, это значит, что в тюрьмах освободились место для того, чтобы задерживать новых людей. И в этом смысле, с одной стороны, мы, безусловно, рады тому, что людей освобождают, а с другой стороны, это понятно, что вот действительно освободились места, и значит, кто-то должен ждать, что за ним сейчас придут, а они продолжают идти, репрессии продолжаются, и их смысл в том, чтобы забрать максимальное количество людей, которые участвовали в протестах, потому что по некоторым делам заканчивается срок давности. И по некоторым делам нельзя будет протестующих судить. Ну, то есть понятно, что в Беларуси все будет возможно, да, но так как это якобы право государства, по некоторым делам там спустя 5 лет нельзя будет людей задерживать. И они пытаются добрать, набрать, найти всех людей, которые выходили на протесты в 2020 году. А это огромное количество людей, потому что миллионы выходили, и вот они идут, идут, идут и загребают каждого.
Саша, я вспоминаю прошлое лето, я в какой-то день гулял вместе с друзьями из Беларуси, здесь в Вильнюсе, и у них стали пищать телефоны, и они все наперебой стали говорить, что в белорусской тюрьме умер белорусский художник, театральный деятель, перформер Олесь Пушкин. И для них это был большой удар, да, человек, который долгое время провел в заключении. Я помню, что в этот же день была акция памяти около белорусского посольства в Вильнюсе и так далее, и так далее. Мы многого не знаем о состоянии здоровья политических заключенных. Мы многого не знаем и про Марию Колесникову, про которую сегодня говорили, и знаем, сигналы. Да. Ну, мы чуть-чуть знаем по обрывкам людей, которые сидели рядом с ней. Они те, кто выходит и чуть-чуть может рассказать. Ничего не знаем о состоянии здоровья ее. Что ты, может быть, знаешь, как вокруг нее ситуация складывается?
Ровно так же мы постоянно там трубим о том, что происходит, пытаемся писать в европейской прессе, рассказывать о том, что мы ничего не знаем не только о Марии Колесникове. Это такой режим инкоммуникада, да, который вводят белорусские власти, который вообще-то там в мировом сообществе признан пытками, потому что у людей нет никакой возможности коммуницировать с внешним миром. Мы ничего точно так же не знаем про Сергея Тихановского, мы ничего не знаем про Бабарика. Мы не знаем, людям не передают письма, им говорят, что вам, про вас все забыли, вам никто не пишет, хотя понятно, что тысячи людей пишут, Марии Колесниковой и всем хотят. Мы ничего не знаем, в каком они состоянии, мы знаем случаи, когда непонятно там происхождение этих фотографий, когда про некоторых людей там сливали фотографии в тюрьме и показывали их родственникам, и их родственники их не узнавали. Они говорили, нет, это не мой муж, потому что он не может так выглядеть. Людей просто калечат, люди изменяются до неузнаваемости. Постоянно требуем, чтобы там была оказана медицинская помощь. Мы понимаем, что медицинская помощь не оказывается. Там, вот я сегодня говорил про Беляцкого, про которого мы понимаем, что ему не передают лекарства и также действует со многими другими. И важно понимать, что мы постоянно говорим про какие-то известные имена, да, но в этой ситуации огромное количество других политзаключенных тоже находится, которые тоже в этом режиме инкоммуникада, когда у них вообще нет никакой связи с внешним миром. Мы не понимаем... Ну, то есть... Я сейчас буду говорить про какие-то такие вещи, которые, может быть, не супер для эфира, да, но там даже представьте себе, что человек находится, они находятся в белорусских тюрьмах, у них нет зубных щеток, у них нет туалетной бумаги, у них нет предметов гигиены. Если вам нужны там, ну, просто трусы, да, то обыкновенно трусы вам оставляют люди, которые сидели с вами в общей камере, они выходят, оставляют вам трусы, вы стираете, у вас остается. Если люди, как Тихановский или Колесник, находятся постоянно одни в заключении, то у них условно и нету этой возможности просто там какие-то предметы гигиены получить. У них есть, по-моему, 40 рублей, на которые они могут покупать какие-то вещи в месяц, но мы не знаем, доходят до них они или нет. И если они покупают на эти 40 белорусских рублей что-то, что нужно для гигиены, значит, у них не остается денег вообще больше ни на что. И в этом смысле это просто какая-то постоянная ежедневная пытка, которая продолжается над людьми. И мне кажется, что это такой один из последних способов Вот когда-то Сурков сказал, что война – это тоже способ диалога, да, он заявил, также Лукашенко считает, что пытка – это тоже способ диалога, это такой возможность разговаривать с Европой, я постоянно пытаю людей, я мучаю людей, и мы знаем, что вы европейцы, у вас там большие сердца, что вы не можете этого выдерживать, вы рано или поздно должны будете сломаться и что-то там вот пойти на какие-то уступки. Но смысл сейчас в том, каждый раз, когда ты говоришь с дипломатами, что этих санкций настолько много, что уже у Лукашенко, у режима Лукашенко нету своих контрпредложений. Они не могут попросить отменить вот эту одну санкцию или отменить вот эти две санкции, потому что огромное количество, и это, в общем-то, по сути, ни на что уже не повлияет.
Вот это я не могу, если честно, слушать об этих бесконечных унижениях. Вот это просто, это даже не пытки, это какое-то вот бесконечное унижение человеческого достоинства. Ну, когда у тебя нет предметов гигиены.
Ох, Саша, спасибо огромное, что вышел к нам в эфир и рассказал, как пишут очень многие люди в чате, эти ужасные вещи, но про это нужно знать, про это нужно помнить, и нужно держать в голове, что борьба продолжается, и нужно поддерживать.
Да, мне кажется, очень важно говорить, что люди должны быть выпущены на свободу без всяких условий, без всякой торговли, без всяких обсуждений. И хорошо, если вы там даже вы не можете выпустить Колесникова или кого-то, вы боитесь, что начнется там новая революция, или она выведет людей, но вы должны во всяком случае дать ей возможность общаться с родственниками, оказать медицинскую помощь. Мы вообще должны знать, в каком состоянии она находится, мы должны знать, что с этими людьми, с которыми нет уже там больше там, несколько лет, нет никакой связи вообще.
Ох, Саша, спасибо огромное.
Спасибо большое.
Был писатель Саша Филипенко. До свидания. Время к нашей традиционной программе. Снова попросить лайки у вас, дорогие друзья, дорогие зрители. Поставьте, пожалуйста. В чате отмечали 7 тысяч, сейчас 7400. У нас есть еще пару минут. Давайте так. До 9. До 9 как минимум. Мы успеем...
Повышенное обязательство.
Конечно, конечно. Мы успеем, мы в вас верим. Давайте посмотрим на нашу карту. Я видел сегодня, что в чате писали про Маврикий. Может быть, это та самая зрительница, нас смотрит с Маврикия.
Да, мы даже знаем, какая.
Да, давайте попробуем найти на карте Маврикий и, да, в Индийском океане.
Вообще, я очень люблю, когда зрители отмечаются у нас в чате, и я очень люблю, когда там соседствуют иногда вот так Лондон и Люберцы или что-нибудь еще. Мне ужасно нравится, что вот такой охват.
Такой охват, все правильно. Ну и другие прекрасные города. Еще не поздно, кстати, прислать названия. Вот Москва, Липецк, Кишинев из Бельгии нас смотрит, с Будапешта. Спасибо вам огромное. Видим все населенные пункты и по-прежнему вносим их на карту. Можно отправить донат. Донатов вчера было очень много. Многие люди поздравляли Сашу Плющева с днем рождения. Сейчас посмотрю, есть ли свежие донаты. Да, ну от Полины, Максима, кота иноагента и других людей с разными никами, которые сложновато прочитать.
Это такой хвост кометы.
Хвост кометы. Собачки Heaven тоже прислал нам. Ну и так далее, и так далее. Спасибо вам огромное. В описании к этой трансляции есть разные способы поддержать нашу команду. Разовый донат. Некоторым проще донат отправить, чем лайк поставить. Или Boosty, Patreon.
Бывают и такие люди, да. И мы рады.
Мы рады, мы рады. Boosty, Patreon или криптовалюта. Пожалуйста, заходите к нам, смотрите. Ну, вроде бы все.
Вроде бы все, но, друзья, я призываю вас все-таки не выключать свой телевизор надолго, потому что в час дня у нас расширенный выпуск новостей с Юлией Панкратовой.
Все верно, все верно. Подписывайтесь на канал Саши Плющев, чтобы не пропустить ни одного выпуска новостей завтра в этой студии. На этом месте, собственно, сам Плющев вместе с Юлией Панкратовой.
Да.
Все, пока.
Все, пока.